Жорж Санд. Консуэла. Глава первая.
«Да-да, сударыня, можете качать головой сколько вам угодно. Самое благоразумное, самое лучшее среди вас — это... Но я не назову ее, ибо она единственная во всем моем классе скромница. И я боюсь, что стоит мне произнести ее имя, как она тотчас утратит эту редкую добродетель, которой я желаю и вам».
«In nomine Patris et Filii et Spiritu Sanctu» — «Во имя Отца и Сына и Святого Духа» — пропела Констанца с вызывающим видом. «Аминь!» — хором подхватили все остальные девочки.
«Скверный злюка!»
— сказала Кларинда, мило надув губки и слегка ударяя ручкой веера по костлявым морщинистым пальцам учителя пения, словно уснувшим на немой клавиатуре органа.
«Не по адресу», —
произнес старый профессор с глубоко невозмутимым видом человека, который в течение 40 лет по 6 часов на дню подвергался дерзким и шаловливым нападкам нескольких поколений юных особ женского пола.
«И все-таки»,
— добавил он, пряча очки в футляр, а табакерку в карман и не поднимая глаз на раздраженный, насмешливый улей.
«Это разумное, это кроткое, это прилежное, это внимательное, это добрая девочка. Не вы, сеньора Кларинда, не вы, сеньора Констанца, и не вы, сеньора Джульетта, и уж, конечно, не Розина, и еще того менее Микелла».
«Значит, это я?»
«Нет, я.
Вовсе нет. Я.
Я! Я!» — закричала разом с полсотни блондинок и брюнеток, кто приятным, кто резким голосом, словно стая крикливых чаек, устремившихся на злосчастную раковину, оставленную на берегу отхлынувшей волной. «Это раковина, то есть маэстро, и я настаиваю, что никакая метафора не подошла бы в большей мере к его угловатым движениям, глазам с перламутровым отливом, скулам, испещренным красными прожилками, а в особенности к 1000 седых, жестких и колючих завитков его профессорского парика. Маэстро, повторяю я, вынужденный трижды опускаться на скамейку, с которой он подымался, собираясь уйти, но спокойный и бесстрастный, как раковина, уснувшая и окаменевшая среди бурь, долго не поддавался просьбам сказать, какая именно из его учениц заслуживает похвал, на которые он, всегда такой скупой, только что расщедрился, наконец, точно с сожалением, уступая просьбам, вызванным собственной хитростью, он взял свою профессорскую трость, которую обыкновенно отбивал такт, и с ее помощью разделил это недисциплинированное стадо на две шеренги, затем, продвигаясь с важным видом, между двойным рядом легкомысленных головок остановился в глубине хоров, где помещался орган, против маленькой фигурки, примостившейся на ступеньке. Сидя на корточках, опершись локтями на колени и заткнув пальцами уши, чтобы не отвлекаться шумом, она, скрючившись и согнувшись, как обезьянка, в полголоса разучивала урок, чтобы никому не мешать. А он, торжественный и ликующий, стоял, выпрямившись и вытянув руку, словно пастух Парис, присуждающий яблоко, но не самый красивый, а самый разумный.
«Консуэла? Испанка?»
— закричали в один голос юные хористки в величайшем изумлении. Затем раздался общий гомерический хохот, вызвавший краску негодования и гнева на величавом челе профессора. Маленькая Консуэла, заткнув уши, ничего не слышала из того, что говорилось. Глаза ее рассеянно блуждали, ни на чем не останавливаясь. Она была так погружена в разучивание нот, что в течение нескольких минут не обращала ни малейшего внимания на весь этот гомон. Заметив, наконец, что на нее смотрят, девочка отняла руки от ушей, опустила их на колени и уронила на пол тетрадь. Сначала, словно окаменев от изумления, не сконфуженная, а скорее несколько испуганная, она продолжала сидеть, а потом встала, чтобы посмотреть, нет ли позади нее какого-нибудь диковинного предмета или смешной фигуры, вызвавших такую шумную веселость.
«Консуэлла», — сказал профессор, взяв ее за руку без дальнейших объяснений. «Иди сюда, моя хорошая, и спой мне «Сальве Реджина», Перголезе, которую ты разучиваешь 2 недели, а Кларинда зубрит целый год».
Консуэлла, ничего не отвечая, не выказывая ни страха, ни гордости, ни смущения, пошла вслед за профессором, который снова уселся за орган и с торжествующим видом дал тон своей юной ученице. Консуэлла запела просто, непринужденно, и под высокими церковными сводами раздался такой чистый, прекрасный голос, какой никогда еще не звучал в этих стенах. Она спела «Сальве Реджина», причем память ей ни разу не изменила. Она не взяла ни одной ноты, которая не прозвучала бы верно и полно, не была бы вовремя оборвана или не выдержана ровно столько, сколько требовалось. Послушно и точно, следуя наставлениям маэстро и тщательно выполняя его разумные и ясные советы, она при всей своей детской неопытности и беспечности достигла того, чего не могли бы дать и законченному певцу школа, навык и вдохновение. Она спела безупречно.
«Хорошо, дочь моя», — сказал старый маэстро, всегда сдержанный в своих похвалах. «Ты разучила эту вещь добросовестно и спела ее с пониманием. К следующему разу ты повторишь кантату Скарлатти, уже пройденную нами».
«Си, сеньор профессор». «Хорошо, сеньор профессор», — ответила Консуэлла. «А теперь мне можно уйти?»
«Да, дитя мое. Девицы, урок окончен».
Консуэлла сложила в корзиночку свои тетради, карандаши и маленький веер из черной бумаги, неразлучную игрушку каждой испанки и венецианки, которым она почти никогда не пользовалась, хотя всегда имела при себе. Потом она скользнула за органные трубы, сбежала с легкостью мышки по внутренней лестнице, ведущей в церковь, и на мгновение преклонила колено, проходя мимо главного алтаря, и при выходе столкнулась у крапильницы с красивым молодым сеньором, который, улыбаясь, подал ей крапила. Окропив лоб и глядя незнакомцу прямо в лицо, со смелостью девочки, еще не считающей и не чувствующей себя женщиной, она одновременно и перекрестилась, и поблагодарила его, и вышло это так уморительно, что молодой человек расхохотался. Рассмеялась и сама Консуэлла. Но вдруг, как будто вспомнив, что ее кто-то ждет, она пустилась бегом, в мгновение ока выскочила за дверь и сбежала по ступенькам на улицу. Тем временем профессор снова спрятал очки в широкий карман жилета и обратился к притихнувшим ученицам.
«Стыдно вам, красавицы», — сказал он. «Это девочка, а она моложе всех вас и пришла в мой класс последней. Только она и может правильно пропеть соло. Да и в хоре, какую бы какофонию вы ни разводили вокруг нее, я неукоснительно слышу ее голос, чистый и верный, как нота клавесина. И это потому, что у нее есть усердие, терпение и то, чего нет и не будет ни у кого из вас. У нее есть понимание».
«Не мог не выпалить своего любимого словечка», — крикнула Кларинда, лишь только маэстро ушел. Во время урока он повторил его только 39 раз. И, наверное, заболел бы, если б не дошел до 40-го. «Чему тут удивляться, если эта Консуэлла делает успехи?» — сказала Джульетта. «Она так бедна, что только и думает, как бы поскорее научиться чему-нибудь и начать зарабатывать на хлеб». «Мне говорили, что ее мать цыганка», — добавила Микелина, «и что девочка пела на улицах и на дорогах перед тем, как попасть сюда. Нельзя отрицать, что у нее прекрасный голос, но у бедняжки нет и тени ума. Она долбит все наизусть, рабски следуя указаниям профессора, а все остальное довершают ее здоровые легкие. Пусть у нее будут самые лучшие легкие и самый замечательный ум в придачу», — сказала красавица Кларинда. «Я отказалась бы от всех этих преимуществ, если б мне пришлось поменяться с ней наружностью. Вы потеряли бы не так уж много», — возразила Констанция, не особенно стремившаяся признавать красоту Кларинды. «Она совсем не хороша собой», — добавила еще одна. «Желтая, как пасхальная свечка, а глаза большие, но вовсе невыразительные. И вдобавок всегда так плохо одета. Нет, бесспорно, она дурнушка».
«Бедняжка, какая она несчастная. Ни денег, ни красоты».
Так девушки закончили свой панегирик в честь Консуэла и, пожалев ее, вознаградили себя за то, что восхищались ею, когда она пела. Глава вторая. Это происходило в Венеции около 100 лет тому назад, в церкви Мендиканти, где знаменитый маэстро Порпора только что закончил первую репетицию своей музыки к Большой вечерне, которую он должен был дирижировать в следующее воскресенье, в день Успения. Молоденькие хористки, которых он так сурово пробрал, были питомицами одной из тех школ, где девушек обучали на казенный счет, а потом давали пособие для замужества или для поступления в монастырь. Как сказал Жан-Жак Руссо, восхищавшийся их великолепными голосами незадолго до описываемого времени и в этой самой церкви: «Ты хорошо помнишь, читатель, все эти подробности и прелестный эпизод, рассказанный им самим по этому поводу в 8-й книге его исповеди. Я не стану повторять здесь эти очаровательные страницы, после которых ты, конечно, не пожелал бы снова приняться за мои. На твоем месте я поступил бы точно так же, друг читатель. Надеюсь, однако, что в данную минуту у тебя нет под рукой исповеди, и продолжаю свое повествование. Не все эти молодые девушки были одинаково бедны. И, несомненно, несмотря на неподкупность администрации, в школу проникали иногда и такие, которые не так уж нуждались, но использовали возможность получить за счет республики аристократическое образование и недурно пристроиться. Поэтому-то иные из них и позволяли себе пренебрегать священными законами равенства, благодаря которым им удавалось прокрасться на те самые скамьи, где сидели их сестры победнее. Не все они следовали суровым предначертаниям республики относительно их будущей судьбы. Нередко случалось, что какая-либо из них, воспользовавшись даровым воспитанием, отказывалась затем от пособия, стремясь к иной, более блестящей карьере. Видя, что подобные вещи неизбежны, администрация допускала иногда к обучению музыке детей бедных артистов, которым бродячая жизнь не позволяла оставаться надолго в Венеции. К числу таких относилась и маленькая Консуэла, родившаяся в Испании и попавшая оттуда в Италию через Санкт-Петербург, Константинополь, Мексику или Архангельск, а может быть, каким-нибудь другим, еще более прямым путем, доступным лишь для цыган. Однако цыганкой она была только по профессии и по прозвищу, так как происхождение она была не цыганского, не индийского и, во всяком случае, не еврейского. В ней текла хорошая испанская кровь, и происходила она, несомненно, из мавританского рода, так как отличалась смуглостью и была вся проникнута спокойствием, совершенно чуждым бродячим племенам. Я отнюдь не хочу сказать что-либо дурное по поводу этих племен. Если бы образ Консуэла был выдуман мною, то весьма возможно, я заимствовал бы его у народа Израиля или у еще более древних народов. Но она принадлежала к потомкам Измаила. Все ее существо говорило об этом. Мне не довелось ее увидеть, ибо мне не исполнилось еще 100 лет, но так утверждали. И я не могу это опровергнуть. У нее не было лихорадочной порывистости, перемежающейся с припадками апатичной томности, характерной для Зингарелли. не было у нее и вкрадчивого любопытства, и назойливого попрошайничанья бедной Эбрея. Она была спокойна, как вода лагун, и вместе с тем не менее подвижна, чем легкие гондолы, беспрестанно скользящие по их поверхности. Так как росла Консуэла быстро, а мать ее была чрезвычайно бедна, то она всегда носила платья, слишком короткие для ее возраста, и это придавало длинноногой 14-летней девочке особую дикую грацию и делало ее походку такой непринужденной, что глядеть на нее было приятно и жалко. Быть может, ее ножка была мала, но этого никто не знал. До того дурна была ее обувь. Зато ее стан, затянутый в корсаж, слишком тесный и лопнувший по швам, был строен и гибок, словно пальма, но без округлости форм, без всякой соблазнительности. Бедная девочка и не думала об этом. Она привыкла к тому, что все белокурые, белые и полненькие дочери Адриатики вечно звали ее обезьяной, лимоном, чернушкой. Ее лицо, совершенно круглое, бледное и незначительное, никого бы не поразило, если б короткие, густые, закинутые за уши волосы и серьезный вид человека, равнодушного ко всему внешнему миру, не придавал ей некоторой оригинальности, правда, малоприятной. Непривлекательные лица постепенно теряют способность нравиться. Человек, обладающий таким лицом, для всех безразличный, начинает относиться безразлично к своей наружности, и этим еще более отталкивает от себя взоры. Красивый следит за собой, прихорашивается, приглядывается к себе, точно постоянно смотрится в воображаемое зеркало. Некрасивый забывает о себе и становится небрежным. Но есть два вида некрасивости. Одна, страдая от общего неодобрения, завидует и злобствует. Это и есть настоящая, истинная некрасивость. Другая, наивная, беззаботная, мирится со своим положением и равнодушна к производимому ею впечатлению. Подобная некрасивость, не радуя взора, может привлекать сердца. Такую именно и была некрасивость Консуэла. Люди великодушные, принимавшие в ней участие, на первых порах сожалели, что она некрасива. Потом, как бы одумавшись, бесцеремонно гладили ее по голове, чего не сделали бы по отношению к красивой, и говорили: «Зато ты, кажется, славная девочка». Консуэла была довольна и этим, хотя отлично понимала, что такая фраза значит «больше у тебя ничего нет». Между тем, красивый молодой сеньор, протянувший Консуэла крапила со святой водой, продолжал стоять у крапильницы, пока все ученицы, одна за другой, не прошли мимо него. Он разглядывал всех с большим вниманием, и когда самая красивая из них, Кларинда, приблизилась к нему, он решил подать ей святой воды и омочил пальцы, чтобы иметь удовольствие прикоснуться к ее пальчикам. Молодая девушка, покраснев от чувства удовлетворенного тщеславия, ушла, бросив ему смущенный и в то же время смелый взгляд, отнюдь не выражавший ни гордости, ни целомудрия. Как только ученицы скрылись за оградой монастыря, учтивый молодой сеньор вернулся на середину церкви и, приблизившись к профессору, медленно спускавшемуся с хоров, воскликнул: «Клянусь Бахусом, дорогой маэстро, вы мне скажете, которая из ваших учениц только что пела «Сальви Реджина»?» «А зачем вам это знать, граф Дзустиньяни?» — спросил профессор, выходя вместе с ним из церкви. «Для того, чтобы вас поздравить», — ответил молодой человек, «я давно уже слежу не только за вашими вечерними службами, но и за вашими занятиями с ученицами. Вы ведь знаете, какой я горячий поклонник церковной музыки. И уверяю вас, я впервые слышу Пергалезе в таком совершенном исполнении. А что касается голоса, то это самый прекрасный, какой мне довелось слышать в моей жизни». «Клянусь Богом, это так», — проговорил профессор с самодовольной важностью, насладившись в то же время большой понюшкой табаку. «Скажите мне имя неземного существа, которое привело меня в такой восторг», — настаивал граф.